они из богаты, сказал Хольман. Дочь мужчины в роговых очках при смерти. Им сообщили об этом по телефону. Но с тех пор, как они приехали, ей стало лучше. Теперь они не знают, что делать, лететь обратно или остаться здесь.
Почему бы не остаться одной матери, а остальным улететь?
Толстуха не мать, она мачеха. Мануэла живет здесь на ее деньги. Собственно говоря, никто из них не хочет оставаться, даже отец. Они давно забыли Мануэлу. Вот уже 5 лет, как они регулярно посылают ей чеки из богаты, а Мануэла живет здесь и каждый месяц пишет им письма. У отца с мачехой уже давно свои дети, которых Мануэла не знает. Все шло хорошо, пока им не сообщили, что Мануэла при смерти. Тут уж, разумеется, пришлось приехать ради собственной репутации. Но женщина не захотела отпускать мужа одного. Она ревнива и понимает, что слишком растолстела. В качестве подкрепления она взяла с собой брата. В богате уже пошли разговоры, что она выгнала Мануэлу из дому. Теперь она решила показать, что любит падчерицу. Так что дело не только в ревности, но и в престиже. Если она вернется одна, снова начнутся толки. Вот почему они сидят и ждут. А Мануэла? Приехав, они ее вдруг горячо полюбили. И бедняжка Мануэла, никогда в жизни не знавшая любви, почувствовала себя такой счастливой, что стала поправляться. А ее родственники от нетерпения толстеют с каждым днем. У них нервный голод, и они объедаются сластями, которыми славятся эти места. Через неделю они возненавидят Мануэлу за то, что она недостаточно быстро умирает. Или же приживутся здесь, купят кондитерскую и обоснуются в деревне, сказал Клерфе. Хольман рассмеялся. Какая у тебя мрачная фантазия? Клерфе покачал головой. Фантазия? У меня мрачный опыт. 3 черные фигуры поднялись, не произнеся ни слова. Торжественно соблюдая достоинство, они гуськом направились к двери и чуть не столкнулись с Лилиан Дюнкерк. Она вошла так стремительно, что женщина в испуге отшатнулась, издав пронзительный птичий крик. Лилиан торопливо подошла к столику, где сидели Хольман и Клерфе.
«Разве я похожа на призрак?» – прошептала она. «А может, да? Уже?»
Лилиан вынула из сумочки зеркальце. «Нет», — сказал Хольман. Лилиан посмотрела в зеркальце. «Сейчас она выглядит иначе, чем раньше», — подумал Клерфе. Черты ее лица казались стершимися, глаза потеряли прозрачный блеск. Лилиан спрятала зеркальце.
«Зачем я это делаю?»
— пробормотала она, оглядываясь.
«Крокодилица уже была здесь?»
«Нет», — ответил Хольман. «Она должна появиться с минуты на минуту и выгнать нас. Крокодилица точна, как прусский фельдфебель».
«Сегодня ночью у входа дежурит Жозеф. Мы сможем выйти, удрать», — шептала Лилиан. «Пойдете с нами?»
«Куда?» — спросил Клерфе.
«В Палас-бар», — сказал Хольман. «Мы так иногда делаем, когда уже нет больше сил терпеть. Тайком удираем через служебный вход в Палас-бар, в большую жизнь».
«В Палас-баре нет ничего особенного, я как раз оттуда».
«А нам особенного и не надо. Пусть там даже нет ни души. Нас волнует все, что происходит за стенами санатория. Здесь приучаешься довольствоваться самым малым».
«Мы можем выйти», — сказала Лилиан Дюнкерк.
«Я посмотрела, за нами никто не следит».
«Не могу, Лилиан», — сказал Хольман. «Сегодня вечером у меня поднялась температура, черт знает почему. Не понимаю, откуда ее принесло. Очевидно, все дело в том, что я снова увидел вот эту старую грязную гоночную машину». Лилиан Дюнкерк посмотрела на него взглядом затравленного зверька. Вошла уборщица и принялась ставить стулья на столы, чтобы подмести пол.
«Нам случалось удирать и с температурой», — сказала Лилиан.
Сегодня я не хочу, Лилиан.
Из-за старой грязной гоночной машины?
Да, из-за нее тоже, ответил Хольман смущенно.
Хочется еще поездить на ней. Одно время я в это уже перестал верить, но теперь... А Борис не может пойти с вами?
Борис думает, что я сплю. Сегодня днем я уже и так заставила его катать меня на санках. Он не согласится. Уборщица раздвинула портьеры. И за окном вдруг появились горные склоны, освещенные луной. Черный лес, снег. Все это было огромным и бесчеловечным. Трое людей в большом зале казались совсем затерянными. Уборщица начала гасить лампы. С каждой погашенной лампой природа, казалось, еще на шаг продвигалась вглубь комнаты.
«А вот и крокодилица», —
сказал Хольман. Старшая сестра стояла в дверях. Клерфе заметил, что Лилиан вся напряглась. Сестра подошла к ним. Глядя на них холодными глазами, она улыбнулась, обнажив сильные челюсти. «Полуношничайте, как всегда. Пора отдыхать, господа». Она не сказала ни слова по поводу того, что Лилиан еще не ложилась. «Пора отдыхать», — повторила она. «В постель, в постель. Завтра тоже будет день». Лилиан поднялась.
«Вы в этом так уверены?»
«Совершенно уверена», — ответила старшая сестра с удручающей веселостью. «Для вас, мисс Дюнкерк, на ночном столике приготовлено снотворное. Вы будете почивать, словно в объятиях Морфея».
«Наша крокодилица — королева штампованных фраз», — сказал Хольман.
«Сегодня вечером она обошлась с нами еще милостиво. И почему эти стражи здоровья обращаются с людьми, которые попали в больницу, с таким терпеливым превосходством, словно те младенцы или кретины?»
«Они мстят за свою профессию», — ответила Лилиан с ненавистью. «Если у кельнеров и больничных сестер отнять это право, они умрут от комплекса неполноценности».
Они стояли у входа в лифт. «Куда вы идете?» — спросила Лилиан Клерфе. Клерфе помедлил секунду. «В Палас-бар», — сказал он затем.
«Возьмете меня с собой?»
Он опять помедлил. Перед глазами у него встала сцена с санками. Он увидел надменное лицо русского. «А почему нет?» — сказал он. Санки остановились перед отелем. Клерфе заметил, что Лилиан без бот. Он взял ее на руки и пронес несколько шагов. Она сперва противилась, но потом сдалась. Клерфе опустил Лилиан перед входом. «Так», — сказал он, — «пара атласных туфелек спасена. Пойдем в бар?»
«Да, мне надо что-нибудь выпить».
В баре было полно. Краснолицые лыжники в тяжелых ботинках толпились по танцевальной площадке. Оркестр играл слишком громко. Кельнер пододвинул к стойке бара столик и два стула. «Вам водки, как и в прошлый раз?» — спросил он Клерфе. «Нет, Глинтвейну или Бордо». Клерфе посмотрел на Лилиан. «А вам что?»
«Мне водки», — ответила она.
«Значит, Бордо», — сказал Клерфе, — «окажите мне услугу. Я не выношу водку после еды». Лилиан посмотрела на него подозрительно. Она ненавидела, когда с ней обращались, как с больной. «Правда», — сказал Клерфе, — «водку будем пить завтра, сколько захотите. Парочку бутылок я контрабандой переправлю в санаторий. А сегодня закажем «Шеваль Блан». Это вино такое легкое, что во Франции его зовут «Милый Боженька в бархатных штанах».
«Вы пили это вино во Вьенне?»
«Да», — сказал Клерфе. Он говорил неправду. В отель «Де Пирамид» он пил «Монтраше».
«Хорошо».
Подошел кельнер. «Вас вызывают к телефону, сударь, кабина справа у двери». Клерфе встал. «А вы принесите пока бутылку «Шеваль Блана» 1937 года и откупорите ее». Он вышел.
«Из санатория?»
— нервно спросила Лилиан, когда он вернулся. «Нет, звонили из Канна. Из больницы в Канне. Умер один мой знакомый».
«Вы должны уйти?»
«Нет», — ответил Клерфе. «Для него это, можно сказать, счастье».
«Счастье?»
«Да. Он разбился во время гонок и остался бы калекой». Лилиан пристально посмотрела на него.
«А не кажется ли вам, что калеки тоже хотят жить?» — спросила она.
Клерфе ответил не сразу. В его ушах еще звучал жесткий, металлический, полный отчаяния голос женщины, говорившей с ним по телефону.
«Что мне делать? Сильва ничего не оставил, ни гроша. Приезжайте, помогите мне, я на мели. В этом виноваты вы. Все вы в этом виноваты. Вы и ваши проклятые гонки».
Он отогнал от себя это воспоминание. «Все зависит от точки зрения», — сказал он, обращаясь к Лилиан. Этот человек был безумно влюблен в женщину, которая обманывала его со всеми механиками. Он был страстным гонщиком, но никогда не вышел бы за пределы посредственности. Он ничего не хотел в жизни, кроме побед на гонках и этой женщины. Ничего иного он не желал. И он умер, так и не узнав правды. Умер, не подозревая, что возлюбленная не захотела видеть его, когда ему отняли ногу. Он умер счастливым.
«Вы думаете? А может, он хотел жить, несмотря ни на что?»
«Не знаю», — ответил Клерфе, внезапно сбитый с толку. «Но я видел и более несчастных умирающих. А вы нет?»
«Да», — сказала Лилиан упрямо, — «но все они охотно жили бы еще».
Клерфе помолчал немного. «О чем я говорю?» — подумал он. «И с кем? И не говорю ли я, чтобы убедить себя в том, во что сам не верю?» Какой жесткий, холодный, металлический голос был у подруги Сильвы, когда она говорила по телефону. «От судьбы никому не уйти», — сказал он нетерпеливо. «И никто не знает, когда она тебя настигнет. Какой смысл вести торг с временем? И что такое в сущности длинная жизнь? Длинное прошлое. Наше будущее каждый раз длится только до следующего вздоха. Никто не знает, что будет потом. Каждый из нас живет минутой. Все, что ждет нас после этой минуты, только надежды и иллюзии. Выпьем?»
«Вот идет Борис», — сказала Лилиан. «Это можно было предвидеть».
Клерфе увидел русского раньше Лилиан. Волков медленно пробирался мимо стойки, на которой гроздьями висели люди. Он сделал вид, что не замечает Клерфе. «Санки ждут тебя, Лилиан», — сказал он. Она посмотрела на Волкова. Ее лицо побледнело под загаром. Все черты его вдруг заострились. Она вся подобралась, как кошка, приготовившаяся к прыжку.
«Отошли, сани, Борис», —
сказала она очень спокойно. «Это Клерфе. Ты познакомился с ним сегодня днем».